Дамы, всем здравствуйте. Это подкаст глубоко о женском, очень важный и нужный для каждой из нас. И я его ведущая, женский психолог, тренер Светлана Суркова. В каждом выпуске мы говорим о том, какие перемены происходят в женском организме с возрастом. Можно и стоит ли с ними бороться? А также мы делимся с вами опытом и экспертным мнением о самом главном, как же продолжать наслаждаться каждым днем, несмотря ни на что. Ну что ж, давайте начинать. Этот подкаст мы делаем вместе с компанией Aegis в студии Red Barn. Посещать гинеколога рекомендуется 1-2 раза в год. Но давайте будем честны с собой, как часто вы на самом деле приходите на прием к этому врачу? Обо всем ли вы ему рассказываете или боитесь, что на вас косо посмотрят? В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, что можно и нужно доверять своему гинекологу, как найти идеального специалиста и почему ни в коем случае нельзя игнорировать важность этого врача. Со мной в студии сегодня гинеколог, эндокринолог Ирина Рябова. Она поможет мне более глубоко раскрыть эту тему и ответить на самые сложные для вас вопросы. Ирина, здравствуйте.
Всем привет, всем добрый день. Рада приветствовать вас, Светлана.
Почему и сколько нужно приходить к гинекологу? Как часто?
Прежде всего, почему приходить к гинекологу? Хочется кратко ответить. Для того, чтобы знать, что с тобой все окей. И это носит такой терапевтический характер и придает уверенности в себе, то есть для дальнейших каких-то свершений, реализации своих планов о том, что да, я проверилась, у меня все хорошо, и я могу жить и планировать дальше свою жизнь так, как хочется мне. Но есть еще и другая сторона медали, да, ежегодные чекапы, они позволяют выявить гинекологические заболевания на предмет, в первую очередь, онконастороженности, во вторую оценить репродуктивные как бы состояния, да, и репродуктивный потенциал женщины, что тоже очень важно. В целом, один раз в год это такая вот золотая середина, когда нужно посещать гинеколога, то есть приходить, сдаваться и чаще всего все-таки узнавать о том, что у меня все хорошо, и у меня целая жизнь впереди.
Ирина, подскажите, пожалуйста, временные промежутки для разного возраста различные или как бы девушки в плюс-минус могут раз в год просто в среднем посещать врача?
На этот счет даже в законодательстве есть разногласия. То есть одни источники говорят, что девушкам, которые не живут половой жизнью, нужно посещать гинеколога один раз в 3 года. Те, кто живут половой жизнью, там один раз в год. Европейские страны один раз в 3 года. Что касается моего мнения, здесь действительно важно придерживаться правила «один раз в год я иду к гинекологу». При каких-либо симптомах или острых состояниях нужно внепланово обратиться к врачу-гинекологу, чтобы разрешить данный вопрос.
Угу, отлично. Подскажите, пожалуйста, то есть в глобальном смысле слова, Ирин, это такая ранняя стадия диагностики просто для собственного самоуспокоения и для уверенности в том, что как бы, я могу вести активный образ жизни, и это не повлияет на качество моей жизни, не будет никаких непредсказуемых поворотов судьбы, и по большому счету это про контроль.
В первую очередь, да. И я двумя руками вот за такой позитивный момент. Но есть еще другая сторона медали, которая открывает ежегодные чекапы. К сожалению, в результате мы можем получать некоторые результаты на предмет онконастороженности или репродуктивных планов женщины, которые не утешают. Поэтому один раз в год нам позволяет выявить те дефициты, те моменты, с которыми мы можем работать, и не упустив в первую очередь время, возможности, ресурсы своего же организма и, конечно, финансы.
Я так думаю, достаточно всяких происходило с вами историй. Расскажите вот лично из своего опыта, почему чаще всего женщины вот это посещение откладывают? Как случается так, что они оттягивают, а потом, уже оказывается, 3-4-5 лет прошло, как она последний раз была у такого врача. Какие причины они называют?
По моему опыту, это обычно те женщины, которые живут в браке давно с одним половым партнером, и в их картине мира, то есть если у меня нет дополнительных каких-то источников, там, половых партнеров, то я ничем не заражусь, и со мной, наверное, все в порядке.
То есть единственная причина, по которой они считают нужным пойти к гинекологу, это вероятность каких-то заболеваний, которые может кто-то кому-то что-то принести. То есть они не понимают, что вообще-то организм — это какая-то среда, в которой тоже как бы незапланированно может что-то происходить, тем более с возрастом могут происходить изменения, которые могут принести какие-то определенные трудности.
Кроме того, многие гинекологические заболевания протекают без бессимптомно до финальной стадии. И, конечно, со стороны женщин оттягивать визит к гинекологу – это, конечно, большая ошибка.
Так почему они это делают? Почему они это делают? Почему они оттягивают снова? Почему мы оттягиваем снова и снова? Почему мы находим для себя оправдание, чтобы не пойти сегодня, не пойти через месяц, когда-нибудь чего-нибудь скажу? Что это, финансы? Нет времени?
Нет, не сколько финансы, сколько страх.
Страх чего?
На сегодняшний день как бы, у женщины очень много страхов перед гинекологом, и в первую очередь это страх получить какую-то информацию, которую...
Которую они не готовы.
Да. Именно интерпретация этой информации женщине кажется сложной, то есть она подразумевает, что найдет в себе очень много болячек, да, то есть каких-то изменений, и будет накручивать себя. Во вторую очередь это страх того, что врач разведет на дополнительные какие-то исследования, да, такое тоже в практике встречается от моих коллег, и женщины очень запуганные приходят к гинекологу, типа, вот, только ничего не назначайте, только ничего не делайте. То есть как бороться с этим? В первую очередь, с врачом должны быть доверительные отношения, и грамотный, вдумчивый, чуткий врач, он всегда объяснит, для чего нужно то или иное исследование. И такой есть момент, что в гинекологии не так много вообще, в принципе, исследований, которые требуются каждой женщине. Поэтому если вдруг такая ситуация с вами случилось, послушайте альтернативное мнение гинеколога, да, что вам предложит второй врач и сделать вывод для себя.
Но ведь тогда получается, единственное, как себя может девушка, женщина в этом обезопасить, это иметь, ну, к какому-то определенному возрасту уже настолько авторитетного для себя гинеколога, что она с закрытыми глазами будет выполнять все рекомендации, все необходимые исследования и диагностики, потому что она понимает, что она доверяет этому человеку, он и лишнего не назначит, и все, что необходимо для того, чтобы понимать полную картину обследования, то есть как бы здесь уже точно 100% будет все верно, правильно?
Все
то есть,
верно.
Вот этот вот как бы должен быть этот человек, которому можно доверять, как никому. И если все-таки у нас уже сейчас подрастают женщины до того, что есть свой маникюр, да, мастер по маникюру, есть как бы там еще куча всяких личных там тренеров и так далее и тому подобное, то уж точно гинеколог должен быть с такой дружбой во много лет, как говорится, давайте дружить с семьями уже.
Да, это как раз это такая личная история, и я вот с годами, то есть с моим опытом понимаю, что да, это именно вот такая индивидуальная, интуитивная история отношений между женщиной и гинекологом.
Близость. Давайте скажем, что между ними должна все-таки случиться близость. Потому
согласна.
Что если нет близости, нет доверия, ну и все остальное начинается в такой вот какой-то парадигме подозрений, да, а точно ли мне это надо делать? Да, отлично. А подскажите, пожалуйста, какой вот самый большой такой страх? Я бы даже сказала не страх, а вот что-то... Мне почему-то кажется, что чаще они не идут не из-за того, что даже они боятся что-то услышать, хотя это тоже очень распространенный вариант, но и чаще мы не идем, возможно, из-за какого-то стыда. Ведь особенно молодые девушки, для них вот эта вообще вся тема обсуждения в кабинете у гинеколога, там, это просто вот на грани чего-то такого недопустимого, потому что много, скажем так, лет вообще секс и вся вот эта вот тема, она была какой-то табуированной про какую-то пошлость, грязь, неприличное что-то. И они просто боятся об этом говорить и стесняются об этом разговаривать. Как вообще... Ну, что вы порекомендуете? Какие случаи в вашем вот были опыте, в вашей практике, где что-нибудь интересное, вот таким поделитесь, нам очень интересно, как это вообще происходит.
Да, соглашусь, Светлана, есть у меня парочка таких историй, то есть, да, то есть, опять же, мы обращаемся к тому, что врач-гинеколог должен в первую очередь быть чутким, внимательным, вдумчивым и быть на одной волне с пациенткой, да, и часто пациенты боятся стыдных вопросов, то есть, да, которые принято спрашивать.
Какой, например? Вот
например,
какой?
Сколько было половых партнеров, да?
Какой кошмар? Вы что это спрашиваете? И они вам что-то отвечают на это? Врут?
Дело в том, что именно формулировка вот такая избитая, да, она ей с советских времен тянется, но на сегодняшний день есть более деликатная формулировка, да, которая звучит иначе.
Как?
На сегодняшний день имеете ли вы больше одного партнера? Ну, согласитесь, звучит иначе.
Вообще иначе. И я хотела бы еще спросить, а вот эта информация, сколько вы имели вообще половых партнеров в жизни, она какую несет смысловую нагрузку для обследования?
На самом деле достаточно большую, если речь идет об инфекционных каких-то процессах в малом тазу, да, то есть если женщина жалуется на зуд, жжение, дискомфорт, и для дифференцировки диагноза мы обязаны этот вопрос спросить и в зависимости от этого назначить соответствующую диагностику. Mm-hmm. Да? Вот. Опять же, чтобы не переборщить и не назначить вот этот А4 формат обследований.
Как говорится, ей выгоднее сказать правду, да, потому что проще будет найти причину той симптоматики, с которой она обратилась.
Верно.
Отлично. А тогда вот такой тут другой вопрос произойдет. Если сейчас уже нашелся вот такой более корректный вариант, да, почему он не влияет на вот эту диагностику? То есть вот при корректном вопросе уже не важно, сколько было партнеров за всю жизнь?
Очень важно понимать вот в процессе, то есть за последние там полгода, сколько там, более одного, то есть если мы понимаем, что да, там были партнеры, соответственно, мы расширим спектр диагностики, и, соответственно, у врача-клинициста уже выстроится своя картина клиническая, да, вот поэтому, а то, что было там 5-10 лет назад, это уже не так.
Отлично. Актуально. Получается, что вот этот стыдный вопрос, он практически сейчас испарился. Какой еще вот бывает такой вопрос, которого девчонки прям, ну, действительно краснеют и отвечают шепотом в сторону?
Опять же, начну с такой формулировки грубой, которая, к сожалению, у нас встречается
до сих пор.
Да, до сих пор. Почему не рожаете?
Мне больше нравится вот эта формулировка, когда очень часто приходишь к гинекологу, и если ты уже родившая женщина, и там на что-то жалуешься, и говорят, не, ну, конечно, вы же родили. А если ты не родившая женщина, что, ну, конечно, вы же не рожали. То есть, в принципе, на любую проблему женщины можно всегда сказать, что либо она уже родила, и у нее какие-то трудности, либо она еще не рожала, и у нее все равно из-за этого какие-то трудности.
Да, есть такое. Поэтому есть, опять же, деликатная сторона медали. То есть мы спрашиваем, планируете ли вы беременность в настоящий момент?
Отлично. Мне нравится. Я как психолог прям подписываюсь, соглашаюсь. Так.
Это на самом деле очень деликатный вопрос, и даже вот среди моих там подписчиков я часто вижу, как девочки там делятся информацией о том, что там соседка спросила, почему там нет детей, да, врач, это же вообще просто...
Нет, давайте сейчас про врачей. Вот нам интересно вот прям конкретно про кабинет, что у вас там в кабинете происходит. Поэтому расскажите, что еще, какие еще вот такие бывают
стыдно
истории?
Стыдно раздеться, то есть тут очень важно, опять же, про доверие, это не с первого раза, и очень классно, когда девушки на приеме говорят, что мне больно, я чувствительная, то есть я нежная, то есть могли бы вы как-то что-то сделать мне помягче? Вот этот разговор, когда откровенный, да, то есть и я всегда за, поскольку в моем кабинете всегда найдется гинекологическое зеркало размера S, там, XS, и я говорю, да, есть у меня такое зеркало, и я сейчас все сделаю, вообще не парьтесь, не волнуйтесь.
Не заметите.
Да, то есть и девочка сразу расслабляется на кресле, соответственно, вот это вот ощущение того, что о ней позаботились, ощущение, что чуть-чуть подумали больше, расслабляет пациентку на приеме, и это очень важно и для нее, и, конечно, для процесса, для меня.
То есть в любом случае вот ваш вот такой вот терапевтический альянс, он состоится, когда девочка приходит, даже если ей 45, 50, 60, все равно девочка, и она приходит бережно к себе, и, соответственно, говорит об этом доктору, и доктор, естественно, дает ей ту поддержку, которая необходима для того, чтобы все прошло, как говорится, вам понравится, вернетесь.
Очень важно проговаривать, очень важно говорить, то есть не стесняться. В первую очередь врач-гинеколог – это ваш союзник, партнер и тот человек, которому можно доверять.
Лечение, каким бы щадящим оно ни было, может нарушить баланс микрофлоры женского организма. Но не стоит паниковать или уж тем более сомневаться в своем гинекологе и выбранном методе лечения. А попробуйте, например, спросить врача и подключить БАДы. Компания Aegis представляет специальный женский пробиотик, биологически активную добавку в виде капсул для приема внутрь – Вагилак Проледи. Комбинация лактобактерий в составе Вагилак Проледи хорошо изучена и может способствовать поддержанию женской микрофлоры. Женский пробиотик Вагилак Проледи можно принимать во время критических дней при приеме некоторых антибиотиков одновременно с местным лечением, например, молочницы. Вагилак Проледи разрешен даже девочкам с 10 лет. Удобно и просто запить водой. Тогда вот отсюда возникает очень такой важный вопрос. А что страшно не сказать, что имеет серьезные последствия, если девушка утаит?
В моей практике чаще всего это то, что девочка терпит во время полового акта боли,
То есть она должна об этом сказать?
Должна, обязательно. Это важный диагностический принцип. И также кровянистые выделения после полового акта. Бывает, что стесняются говорить об этом.
Конечно.
И это затрудняет диагностику и установку правильного диагноза.
Тем более многие думают, что это норма. Если так всю жизнь было, то как бы, ну чего? О, у меня всегда так. Ну, типа.
Да, того. Вот именно так. Или, например, у меня была пациентка, которая, ну, кровила уже 3 месяца. И она говорит: ну ок, я думала, что все пройдет, вот-вот все закончится. А то, что 3 месяца, а то и женщина страдает, она теряет кровь, у нее уже появилась железодефицитная анемия, и как бы ей нужно предпринимать действия. То есть, ну,
вот. Как думаете, что молчала? Почему молчала?
Опять же, вот это вот терпение, которое взращивается, не знаю, в нашей стране или так повсеместно, я не могу точно сказать, но вот это женское терпение, то есть терпение, то есть. Все пройдет. У меня там дела, дети, там, муж, что там, огород,
понятно, рутина
еще
закрутила.
Что-то. Да.
Ой, 3 месяца. Лето прошло, ну, к осени, как бы чекап пошла делать.
И еще у русских женщин есть такое: рассосется само, пройдет само. А вот это вот я не знаю, откуда.
Кстати, классно. А расскажите про симптоматику, вот по которой нужно точно понимать, что вот это само не пройдет.
Это боли независимо от менструации, это боли в середине цикла, и это состояние обязательно нужно проконтролировать с вашим врачом-гинекологом.
То есть, если что-то такое происходит, то не надо ничего ждать и тянуть, нужно как бы записаться и пойти чуть чаще, не тогда, когда у вас был плановый осмотр.
Да, внепланово, совершенно верно.
А если мы вот тогда говорим про эту симптоматику, а что, если она ее захочет просто сама подлечить? Она говорит: так у меня же такое было, и у подружки моей такое было, и мы вот так вот сделали, и у нас все прошло.
Есть такие моменты, то есть и в моей практике часто встречается, что девушки по совету подруги залезли в интернет, нашли какую-то информацию, да, и часто лечат молочницу, условно, да. То есть и здесь важно понимать, что лечение, которое подходит для лечения вульвовагинального кандидоза, в корне отличается от лечения бактериального вагиноза. Или, например, девушки очень часто сами назначают себе гормональные контрацептивы. То есть просто приходит в аптеку, и в нашей стране это без рецепта выписывается. Нет, и здесь я не буду, конечно, говорить о том, что выписка там и назначение оральных контрацептивов так важна, и там какая-то индивидуальная авторская программа диагностики в плане там сдачи анализов на гормоны, там биохимических показателей. Нет, не в этом дело. Все достаточно просто, но не лежит на поверхности. Назначение комбинированных оральных контрацептивов строго врачом подразумевается, поскольку при сборе анамнеза у пациентки можно выявить наследственные тромбофилии, тромбоз глубоких вен, что является в корне
противопоказанием.
Да? Или, например, неврологических состояний, такие как мигрень с аурой, мы понимаем, что такой пациентке КОК тоже не показан. Или, например, что пациентки часто утаивают это прием антидепрессантов или каких-то психотропных препаратов.
Которые тоже влияют.
И это состояние тоже достаточно такое спорное и не решается в 2 счета.
Тогда мы можем говорить, что есть прям какой-то, ну, такой, скажем, план для поддержания интимного здоровья? Как поддерживать интимное здоровье?
Как мы и говорили, да, то есть приходим 1 раз в год к гинекологу и сдаемся. То есть и здесь нет ничего сверхъестественного. Мы сдаем такой плановый чекап, который включает в себя прежде всего это мазок на онкоцитологию или ПАП-тест, который позволяет выявить атипичные клетки и предраковое состояние шейки матки.
Угу. Это вот как раз, наверное, один из самых страшных
да.
мазков, из-за которых женщины лишний раз хотят ночью спать спокойно и думают: да не пойду. Да?
Да. Да.
Понятно.
Верно. Второе – это ультразвуковое исследование молочных желез или маммография для тех женщин, кому за 40. То есть на сегодняшний день рак молочных желез является самым популярным раком среди женского населения, поэтому пренебрегать ультразвуковым исследованием хотя бы 1 раз в год не стоит. Это очень важно. Ко всему прочему, это ультразвуковое исследование органов малого таза. Также проводим 1 раз в год на предмет наличия каких-то уже хронических гинекологических заболеваний или выявления новых. Сдаем мазок на инфекции, передающиеся половым путем. В том числе сдаем анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты, Б и С. И от себя хотелось бы добавить, что очень важно женщинам, которые когда-либо планируют еще беременность, уточнять свой репродуктивный потенциал путем сдачи анализа на антимюллеров гормон.
Угу. А подскажите тогда, Ирин, вот, ну, если уж девушки вообще в принципе стесняются многие врача-гинеколога, а как же быть с тем, что сейчас у нас врачей-гинекологов очень мужчин много?
Здесь женщина, которая стесняется врача-мужчина, она просто не пойдет к нему. Вот, если так уж пришлось, то там действительно могут быть определенные как бы спорные моменты, да, то есть женщине тяжело войти в контакт именно с мужчиной, если она не раскрепощенная, если есть какие-то блоки, зажимы, то есть, конечно, это стоит найти альтернативного врача.
В общем, это получается такой доктор на любителя. Да. Для смелых.
Для смелых, да.
Вы бы пошли к врачу-гинекологу мужчине?
Я рожала с врачом-мужчиной, и, в общем-то, поскольку я вообще воспитана в врачебной такой среде, для меня все врачи одинаковые.
Ирин, подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то топ-10 рекомендаций, как правильно найти своего гинеколога?
Ну, в первую очередь поспрашивать у знакомых врачей. Если нет знакомых врачей, то обратиться к подругам, да, к хорошим знакомым, которые могут дать рекомендацию. Почитать отзывы. Я очень положительно отношусь к этому. Ну, я знаю, есть там определенные нюансы, но так или иначе, читаем отзывы. Читаем, каких принципов придерживается доктор. Сейчас очень много врачей ведут соцсети, открываешь, изучаешь, понимаешь фенотипически даже, подходит тебе доктор или нет. Угу. Его взгляды, ценности. Но очень важно, чтобы врач не запугивал раком, бесплодием, какими-то страшными заболеваниями сходу на первичном приеме. Также хороший гинеколог, он не хочет ничего прижечь, удалить, как бы соперировать вас сходу. Если такое случилось, вам нужно искать альтернативного гинеколога, а может быть еще одного для того, чтобы прийти к общему знаменателю.
То есть, если есть какие-то сомнения, то лучше два гинеколога. Послушали одного, что-то там как-то сомнительно, можно всегда прийти еще к кому-нибудь.
Да, если речь идет о каком-то радикальном вмешательстве, или вы понимаете интуитивно, что что-то здесь не то, врач написал целый А4 список лечения, и я лучше его уточню у другого врача. Вот эти моменты как бы имеют место быть альтернативному второму мнению.
Ну и все, что связано с хирургией. Лучше лишний раз переспросить, и пусть еще один человек скажет, что да, точно. Тут отрежем, там пришьем, правда же?
Однозначно.
Угу. Мне хотелось бы сейчас просто тогда тезисно подвести, да, вот для того, чтобы мы с вами как-то могли девчонкам дать конкретные рекомендации по тому, чего не стоит бояться, как часто приходить, то есть как-то вот дать какой-то совет.
Прежде чем переступить в кабинет гинеколога, девушке очень важно задаться самой целью. А зачем я иду? Мне нужно? Угу. Да, с чего я хочу?
Какова цель визита?
И когда у женщины есть цель, у нее есть мотивация, да, делать как бы такие вещи простые, да, то, рассказать о своей жизни, рассказать о хронических заболеваниях, там, пересесть на кресло и раскрепоститься, то есть расслабиться и получить все данные о своем здоровье. Да? Это очень важно, вот именно расслабление и доверие. Угу. Доверие можно получить, на самом деле, даже вот с первого раза, и я вам дам такой лайфхак, если можно так.
Да, конечно.
Тот случай, когда ты заходишь в кабинет врача, ну, неважно какого, у тебя в голове куча вопросов, то есть тебе страшно, проходит буквально первая встреча, ты закрываешь дверь, выходишь, и у тебя легко. У тебя все по полочкам в голове.
Значит, все совпало.
Да, то есть тебе стало легче только от разговора, и вот это вот то, что врач лечит словом, это прям имеет место быть, и до сих пор эта история работает. И если тебе хотя бы чуть-чуть стало легче после беседы с врачом, значит, это тот врач, которому можно доверять и дальше.
То есть мы, в принципе, можем как бы финишировать тем, что после любого своего специалиста остается какое-то приятное послевкусие.
Однозначно. И даже после гинеколога.
И даже после гинеколога. Это особенно приятно. Ирин, спасибо, что вы к нам сегодня пришли и рассказали нам экспертные советы. А я напоминаю, что с нами сегодня была гинеколог-эндокринолог Ирина Рябова. Ирин, спасибо, что пришли и поделились с нами своим экспертным мнением.
Спасибо вам, Светлана. Думаю, что у нас получился очень полезный и интересный подкаст для женщин.
Это был подкаст «Глубоко о женском». Я надеюсь, что мы сегодня смогли помочь вам рассеять ваши сомнения и понять, что все перемены в организме женщины нормальны. А я желаю вам хорошего дня и прощаюсь до следующего выпуска.